Геннадий Борчунинов, капитан космического флота. Глава первая. Мы стояли в просторном зале орбитальной станции в системе Новомихайловская, выстроившись в одну шеренгу. Парадная форма натирала шею, а лакированные туфли оказались слишком узкими, но настроение все равно было приподнятым, праздничным, волнительным. Нас вызвали сюда прямо с границы через 3 дня после боя с Фатихом, и, судя по тому, что говорил вице-адмирал Кононенко, вызвали не для разборок и не для наказания. Здесь, на 4-й планете, находилась одна из резиденций императорской фамилии, и мы теперь ждали прибытия на станцию кронпринца Виктора, первенца и наследника нашей любимой государыни. Присутствовали вице-адмирал Кононенко, капитан первого ранга Миллер, трое старших офицеров Минервы, я, старший лейтенант Лаптева и лейтенант Магомедов. Новенькие погоны на моих плечах блестели 3 маленькими звездами. Пришил я их уже здесь, на станции. По возрасту я был самым молодым из присутствующих, но не по званию и должности. Держались все уверенно, излучая величавое спокойствие. Только мы с Магомедовым заметно нервничали. Кронпринца я раньше не видел вот так близко, не говоря уже о том, чтобы с ним общаться. Все-таки это будущий император, совсем не моего полета птица. «Равняйсь! Смирно!» Команду я выполнил рефлекторно, не задумываясь. Двери в зал распахнулись, кронпринц в мундире гвардейского полковника вошел к нам быстрым широким шагом. Его свита держалась в 2 шагах позади, я замер почти не дыша, все остальные тоже. «Здорово, орлы!» — улыбаясь, произнес кронпринц. Это был высокий и немолодой уже мужчина, красивый и статный, с цепким и умным взглядом. Мы синхронно грянули свое приветствие, кронпринц скомандовал вольно, подошел к вице-адмиралу. «Хорошо сработано, Николай Петрович», — пожимая руку адмиралу, сказал кронпринц. Они были примерно одного возраста, может, адмирал чуть старше, держались друг с другом на равных, но с обоюдным уважением. Кононенко явно не последний человек в космофлоте. «Стараемся, ваше императорское высочество», — сказал он. Полномасштабной войны так и не случилось. Туран обломал зубы и убрался прочь зализывать раны, и дипломатические миссии со своими льстивыми речами помчались к Новой Москве чуть ли не сразу же, как им стало известно о гибели Фатиха. Его побратим Мансур, которого мы ожидали увидеть в другой системе, полетел защищать Карахисар после моего рейда, равно как и прочие мелкие корабли, так что я тем самым сослужил империи неплохую службу, позволив нам разделаться с Фатихом, оставшимся в одиночестве. Собственно, это и послужило поводом к началу переговоров. Нам выбили 2 орбитальные станции и 2 корабля, мы выбили крейсер, корабли сопровождения и станцию с колонией. Объединенный Туран получил по лицу больше, чем ожидал изначально, и пошел на попятную, а наши дипломаты только и рады были устроить договорничок. Границам империи помчались строительные отряды, будут восстанавливать утраченное, а нас отозвали сюда. «Стало быть, заслужили орлиное крыло», — сказал кронпринц Виктор. Ему на бархатной подушечке поднесли орден, который он лично приколол к мундиру вице-адмирала. «Какой это уже? 4-й?» — улыбнулся кронпринц. 3-й, ваше императорское высочество. «Служу империи», — произнес Кононенко. Кронпринц кивнул и сделал шаг в сторону, к оперангу Миллеру. Тот немедленно вытянулся, смирно, расправил плечи, глядя кронпринцу прямо в лицо. «А вы продолжаете расти в чинах, Миллер», — хмыкнул кронпринц. «Думаю, в нашу следующую встречу будете уже с адмиральскими эполетами». «Даже не смею на это надеяться», — проговорил Миллер. «Я не сомневаюсь в ваших способностях, капитан», — улыбнулся будущий император. Он приколол ему на мундир медальку, пожал руку. Миллер гаркнул положенную благодарность, церемония продолжилась. Для старших офицеров Минервы кронпринц каких-то особых слов не нашел, вручил им награды по очереди, выслушал благодарности, а затем он подошел ко мне, и я почувствовал, как в желудке все сжалось, в тугой комок льда. Я немедленно принял лихой и придурковатый вид. «Старший лейтенант Мясников», — пробормотал он, — «мне про вас рассказывали». «Смею надеяться, только хорошее», — ляпнул я. «Нет», — прямо сказал кронпринц, — «разное. Но ваш рейд, «Смело, очень смело. Такие офицеры нам и нужны, храбрые и инициативные». Вот только инициатива порой выходит боком. Я уже успел это прочувствовать. «Ваша первая боевая награда, так?» — спросил кронпринц, глядя на мой практически пустой мундир. «Так точно, ваше императорское высочество», — ответил я. Он взял с бархатной подушечки блестящий орден, белую звезду с имперским орлом посередине, приколол мне на грудь. Орден Полярной Звезды — одна из высших военных наград империи. Я не верил своим глазам. «Служу империи», — произнес я. Кронпринц Виктор пожал мне руку. Рукопожатие у него оказалось крепким, достойным. «Продолжайте служить, старлей, в точности, как и раньше», — понизив голос, добавил он во время рукопожатия. «Защищайте интересы империи, а уж она о вас позаботится». Я кивнул в ответ. Мне все же трудно было поверить в реальность происходящего. Разумом я понимал, где нахожусь и что делаю, но психика пока отказывалась верить в то, что мне пожал руку будущий император, еще и дал напутствие. И более того, он обо мне уже слышал, а это самое главное. Быть на слуху у начальства куда важнее, чем образцово исполнять свои обязанности. От них нет никакого толка, если об этом никто не знает. Хотя мое имя и впрямь было на слуху, я сумел прославиться, сам того не желая. Новости, в которых фигурировала моя фамилия, регулярно собирали сотни тысяч просмотров, а запись об уничтожении корвета с туранскими рабами и вовсе собрала несколько миллионов. Мне даже несколько раз приходили сообщения от простых граждан, и со словами поддержки, и с проклятиями. Кронпринц Виктор перешел к старшему лейтенанту Лаптевой, вручил ей медаль. Награде она не слишком-то обрадовалась, я буквально кожей ощущал, как ее разъедает черная зависть. Нехорошо. Зато Магомедов сиял, как вспышка сверхновой, а благодарность гаркнула так, что кронпринцу пришлось заткнуть уши пальцами, наплевав на этикет. Будущий император сделал шаг назад и еще раз оглядел нашу коротенькую шеренгу. «Благодарю за службу, господа. И дама». «Нет, не нужно отвечать», — сказал кронпринц, видя, что мы уже набрали воздуха, чтобы выкрикнуть положенный по уставу ответ. «Я хотел просто сказать спасибо, что вы не посрамили наш славный космический флот, что вы дали достойный отпор врагу. Я почувствовал, что у меня пылают уши. Весь, наверное, красный, как вспышка лазера. А кронпринц, судя по всему, из партии ястребов. Это мне нравилось. Жаль, что сейчас в фаворе не они, а миролюбивые голубки. Надеюсь, так будет и впредь. Честь имею». Кронпринц исполнил воинское приветствие и развернулся к выходу. Его свита последовала за ним. Мы стояли смирно, пока дверь за ним не закрылась, а затем, наконец, выдохнули. В голове шумело так, будто я выпил залпом бокал пива. Награда пьянила сама по себе. Я, наконец, сподобился прочитать системное сообщение, возникшее передо мной в момент награждения. Плюс социальный рейтинг. Социальный рейтинг — 34 288 баллов. Неплохо так подкинули. Мне уже доступны кредиты по сниженному проценту, бесплатное медицинское обслуживание и облегченное поступление в высшие учебные заведения. А еще немного, и государство начнет выплачивать мне безусловный доход просто за то, что я такой хороший гражданин. Мелочь, а приятно. Я посмотрел, наконец, на свой орден, сверкающий бриллиантами. О полярной звезде я даже и мечтать не смел, думал, все ограничится медалью за отвагу или вообще устной благодарностью. Кронпринц Виктор оказался щедр на награду, и это мотивировало лучше всего. Я был готов снова лететь в бой, голыми руками рвать врагов империи. Наградили, впрочем, не только нас. Простых операторов и младших офицеров наградили тоже, по спискам, поданным командирами, и уж точно не высшими военными орденами империи. Медалями за отвагу, за храбрость. И делал это не кронпринц лично, а мы с Миллером, как непосредственные командиры кораблей. «Полагаю, на этом пока все», — произнес вице-адмирал Кононенко. «Разойтись, ваши челноки ждут». Нужные шлюзы находились в разных частях орбитальной станции, так что нам пришлось разделиться. На станции Новомихайловской я раньше не бывал, ее запутанные коридоры заставляли меня ежеминутно обращаться к помощи скрепки. Лаптева и Магомедов шли чуть позади. «Господин старший лейтенант, как считаете, успокоятся туранцы?» — спросил лейтенант Магомедов. «Да кто же их знает-то?» — проворчал я. «Может, успокоятся, а может и нет». Вломили мы им от души. Должно хватить. «Они нам тоже вломили», — мрачно буркнула старший лейтенант Лаптева. «И нам, и вам. Вот же стерва. Красивая, конечно, но стерва. Мичман Антонова по сравнению с ней просто сущий ангел. Вот только восстановление станции оплачивают они, а не мы», — заметил я. «Только не думайте, что это ваша заслуга», — фыркнула она. «Вам просто повезло с этим рейдом». «Удача любит смелых», — пожал я плечами. Она не ответила, только скривила лицо едва заметно. «Не будь она такой стервой, может, я даже попытался бы закрутить небольшой служебный роман, но один взгляд в ее надменное холеное лицо и презрительно полуприкрытые глаза начисто отбивал любое желание с ней общаться, даже по рабочим вопросам. Задерживаться на станции мы не стали, отправились сразу к челноку, где нас уже давно дожидался ефрейтор Стыценко. «Ого!» — воскликнул он, заметив орден на моей груди. «Поздравляю, господин старший лейтенант! И вас тоже, господа офицеры!» «Спасибо», — ответил я. «Возвращаемся на гремящий. У тебя все готово?» «Так точно», — улыбнулся ефрейтор. «Славно. Можем отправляться, да?» — произнес я. «Занимайте места согласно купленным билетам». Наш челнок плавно оторвался от массивной громады орбитальной станции. Я наблюдал в иллюминатор за тем, как Новомихайловский удаляется прочь. Огромный искусственный спутник, по форме напоминающий усеченную пирамиду, вращался вокруг зеленой планеты, на которой находилась одна из колоний Империи. Густонаселенный и развитый мир — одна из немногих планет с азотно-кислородной атмосферой, пригодной для дыхания и вменяемым климатом. Таких на самом деле было немного, несмотря на всю бесконечность космоса. Все-таки до других галактик мы пока так и не добрались, ограничившись освоением Млечного Пути, а он вполне конечен и измеряем. Вскоре за толстым стеклом иллюминатора показался малый эсминец Гремящий, вокруг которого носился целый рой дронов-ремонтников, присланных со станции. Это, конечно, не верив, но все же лучше полевого ремонта. С Гремящим я уже сроднился. Все-таки этот корабль я перебрал чуть ли не по винтику. Эсминец теперь был полностью готов к несению службы, к любым боям и дальним походам. Я по праву гордился проделанной работой, гордился нашим кораблем. Его теперь трудно было назвать худшим кораблем космического флота. Он никак не соответствовал этому званию. Скорее наоборот, мог считаться одним из лучших, по крайней мере, в этом секторе. И я приказом вице-адмирала, утвержденный командиром этого корабля, старался сделать все, чтобы Гремящий становился только лучше. Прибыли мы быстро, эсминец висел в каких-то считанных километрах от станции, точно как и тяжелый крейсер «Минерва». Эскадру хоть и расформировали, мы все равно держались поблизости. Новые задачи раскидают нас по разным уголкам галактики, а пока не раскидали, я предпочитал находиться рядом с флагманом. Встретили нас на эсминце со всем радушием, офицерский состав выстроился возле шлюза, скомандовали смирно, едва я только вошел в коридор. «Вольно», — произнес я, — мою команду повторили. «Командиру троекратное «Ура! Ура! Ура!» — грянули офицеры, мичманы и сержанты. Это оказалось даже приятнее, чем орден из рук наследника престола. У меня снова запылали уши. Ладно, хоть качать меня не стали, мы просто плавно переместились в кают-компанию, где уже был накрыт стол. Я не возражал, в конце концов, мы все заслужили частичку праздника. Долгожданный отдых после долгих суточных дежурств, боевых задач, рискованных маневров и всего тому подобного. Я уселся в кресло, на свое излюбленное место. Все остальные расположились, кто где гораст, шумом и гамом разливая друг другу шампанское в бокалы. Мне тоже протянули бокалы, и я не стал выделываться. Повод для празднования был: не каждый день тебя награждает кронпринц, и не каждый день ты возвращаешься с победой. Шумные разговоры ни о чем заполнили эфир. Нас наперебой расспрашивали, каков из себя кронпринц Виктор и как прошла церемония. Я отшучивался, Лаптева с упоением описывала его приталенную гвардейскую форму и эполеты. Магомедов, захлебываясь от восторга, пересказывал все в подробностях. Мне было приятно находиться в этом коллективе. Даже новички, пришедшие из Бойкова, неплохо так влились в команду, не говоря уже о ветеранах, служивших еще до моего прибытия на эсминец. Болтали обо всем, кроме службы и войны. Этого нам хватило с лихвой за последнюю пару недель. Добрынин втолковывал лейтенанту Каргину про свою систему тренировок и спортивное питание, лейтенант Козлов открыто и нагло подкатывал к Мичману Антоновой, Наша медичка строила глазки младшему лейтенанту Драчеву, совсем молоденькому мальчику. Все-таки это лучше, чем конфликты и ссоры в команде. Я наблюдал за моими подчиненными немного отстраненно, сидя в кресле и попивая шампанское. Но постепенно дошло и до пьяного обсуждения политики, как это часто бывает. «Султану по жопе надавали, и остальным надаем», заявил старший мичман Шляпников, один из старших техников корабля, выходец с Бойкова. Не то чтобы я был не согласен с этим тезисом, но выразился бы я точно иначе. «А с кем нам воевать-то? С альянсом дружить будем, до федерации далеко», фыркнул Добрынин.
«Чего это нам с аликами дружить-то?» возразил Каргин. «Твари они все продажные».
«Будем вместе с ними галактикой рулить», — сказал Добрынин. «Не слышал, что ли? Соглашение подписали о разделе сфер влияния. Тайное».
Я широко зевнул. Подобные разговоры наводили на меня жутчайшую скуку. Но, как говорил мне комендант станции Ю-681, политикой надо интересоваться, иначе она заинтересуется тобой. А моя должность командира боевого имперского эсминца подразумевала, что я становлюсь непосредственным участником большой политики. Эсминец на границе имперского пространства — это важный политический фактор, кто бы что ни говорил. «И какое же оно тайное, если о нем знает даже простой мичман?» — хмыкнул я.
«Старший мичман!» — важно подняв палец, улыбнулся Добрынин.
«Прошу прощения, конечно, старший мичман!» — улыбнулся я.
«Ну вот такое. Подробностей-то мне, естественно, не докладывали», — сказал он. «Вы, командир, как будто наших дипломатов не знаете с разведкой. Официальная часть открыта на одной страничке и 10 томов приложений под грифом «Секретно». «Знаю», — кивнул я, — «потому и спрашиваю. О действительно тайных соглашениях мы узнаем, но не от вас, господин старший мичман».
«Новости покажут, кто из нас прав, господин старший лейтенант», — с важным видом произнес Добрынин. «Я в перспективу раздела галактики напополам с Альянсом свободных систем не верил ни на йоту. Скорее всего, это какая-то очередная их уловка, специальная психологическая операция». В психологических и тайных операциях аликам не было равных, это признавали даже самые твердолобые. Но космофлот у нас все равно мощнее. Глава вторая. Возле Новомихайловской мы пробыли еще неделю. Некоторые члены экипажа в свои выходные даже умудрились сгонять на планету и развеяться там. Некоторые ограничились полетом на станцию. Я пока что обживался в своей новой капитанской каюте, чуть более просторной и удобной, чем моя прежняя. Даже завел себе там черепашку в аквариуме. Одну из немногих разрешенных животных на корабле космофлота. В роли капитана я и в самом деле не был готов полностью. Мне явно не хватало опыта, но я старался. Изо всех сил. Старший лейтенант Лаптева могла бы мне помочь, если бы захотела, но она демонстративно игнорировала мои просьбы о помощи и радовалась моим просчетам. Дело дошло почти до прямой конфронтации. А после того, как наш ремонт закончился, из штаба сектора нам пришел приказ о передислокации обратно на границу имперского пространства. Тяжелый крейсер «Минерва» покинул систему на несколько дней раньше нас, Каперанг Миллер отправился на охоту бить пиратов. Нам же предстояло снова патрулировать одну из окраинных систем, снова держать границу с Тураном на замке. Я видел в этом скорее политический ход, попытку не то спровоцировать, не то испугать султана, мол, вот он, наш мясник, готов в любой момент снова пресечь гиперпространство и ударить по туранским владениям, трепещите. Если такой приказ придет, я без всяких сомнений это сделаю. Новое место службы называлось Зардоп. Находилось оно в паре десятков световых лет от Ю-681. И, судя по названию, когда-то в прошлом оно принадлежало Турану. Ну, хотя бы не номерная система. Это давало надежду, что Зардоп не такое захолустье, как наш прежний пункт дислокации. Согласно справочнику, там имелась своя орбитальная станция, причем даже со своим вооружением. Несколько планет, в том числе одна из них с научно-исследовательской колонией на поверхности, газовый гигант со спутниками, на которых шла добыча металлов. Это однозначно должно быть более приятное место, нежели Ю-681. Но это были только мои догадки. Как оно обстоит на самом деле, только предстояло узнать, и я сгорал от любопытства. Империя хоть и старалась унифицировать все, что могла, развивать колонии по одной и той же схеме, все равно каждая система жила немного по-своему, и чем дальше от Новой Москвы, тем больше отличий могло быть.